Разворот.
9:13. Вот так вот внезапно начался утренний разворот. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Давайте озвучим, кто тут вообще.
Да, Татьяна Фельгенгауэр, Лев Гулько, Алексей Осин.
Алексей Осин, да.
Внезапная доброе компания. Утро. Казалось бы, четверг, но тем не менее. Обзор прессы у нас сейчас, да. Наверное, да, Лев?
Да. Ну,
кто бы знал, как приятно видеть Льва Гулько, мне как ведущего пятничного разворота.
А Леша, главное, так зарылся в газеты, все, так все подготовился. И говорю, ну, мы, наверное, попросим Леву остаться. Лев?
А, кто это?
Даже Лёва.
Хорошо, значит, давайте мы это, может быть, во время времени Сан Саныч Пикуленко более подробно почитаем. Депутаты запретят чиновникам перекрывать трассы, оставим это, да?
Да.
Но потом. Вот, но в «Известиях», это «Известия» пишут, есть сегодня еще несколько публикаций, на которые обратил бы ваше внимание. Владелец Национального резервного банка Александр Лебедев готовит обращение к президенту Владимиру Путину. Банкир и один из доноров фонда борьбы с коррупцией просит главу государства на предстоящем саммите лидеров «Большой двадцатки» сделать предложение о создании Международного антикоррупционного комитета. Встреча пройдет 18-19 июня в Мехико. Предполагается, что обращение будет подписано лидерами общественного мнения из области культуры и экономики, как отечественными, так и зарубежными, и их имена пока не раскрываются. В настоящее время текст проходит последние согласования, и правки на днях его отправят в Кремль. Текст составляет буквально 2 страницы, рассказал «Известиям» Лебедев. Мы считаем, что того, что делает международная организация ООН и ОЭСР, недостаточно. Поэтому мы предлагаем создать специальный орган при Евросоюзе с участием России, Китая и США.
А что он будет делать?
Для этого нужно с коррупцией бороться. Для этого
как?
Нужно скорректировать международное право и коррупцией заняться уже серьезно.
А
как
здорово.
Это надо улевить?
Так вот, для того, чтобы создавать, а бороться с коррупцией, создавать все новые и новые органы, плодить бесконечную бюрократию.
Не, ну
подожди,
Александр Лебедев, он же, вот написано, один из доноров фонда борьбы с коррупцией, это Навального?
Да.
Да. Вот да. Он донор. Кровь сдавать будете? Нет. А придется. Да. Шутка.
Да,
у нас сегодня Татьяна сегодня невосприимчива к анекдотам. Я уже пытался, но анекдоты, правда, были тупые.
Анекдот надо смешнее рассказывать.
Ну, извините, да, какие есть.
В общем, вот такая достаточно, мне кажется, любопытная история. По замыслу разработчиков, новая международная организация сможет приравнять глобальную коррупцию к апартеиду. Лебедев не сомневается, что Путин поддержит это обращение.
Ну да.
Вот.
Ну ладно.
Да, и здесь же в «Известиях», в интервью «Известиям» новый министр здравоохранения Вероника Скворцова, в частности, отвечая на вопросы, она рассказывает, собственно, о готовящихся законопроектах и реорганизации ведомства, говорит о том, что закон о страховании граждан от ошибок врачей, о котором много говорили, говорят, еще будут говорить, будет готов к 2015 году.
Да, я вот подумал, может, следует объявить цунами вне закона.
Да, я думаю, что Госдума могла бы в 3 чтениях за один день принять закон соответствующий. Совет Федерации за еще
один день.
Учтя
457 поправок депутатов Гудковых и Ильи Пономарева.
Да.
При этом.
Я думаю, что легко. Главное, чтобы докладчиком
был Владимир Путин. В зависимости от скорости приближения цунами к суше от погодных условий и политической обстановки на японских островах.
Мне кажется, Льву не нравятся наши придумки.
Почему? Почему? Я с удовольствием это слушаю. Московский комсомолец, мы продолжаем дальше. «Марш без права», так названа публикация. 12 июня, если президент Путин подпишет принятый парламентом законопроект об ужесточении санкций за нарушение на уличных акциях, марш миллионов в Москве пройдет уже с корреляцией к новым правилам. Нарушителям будут грозить штрафы до 1 000 000 рублей. МК побеседовал с представителями оппозиции, с городскими чиновниками, с юристами, чтобы понять, собственно, чего ждать в Москве 12 июня. Место марша, однако, до сих пор не определено. Пока остается туманной и правоприменительная практика последних законодательных изменений по теме. Ну, пока президент не подписал, так сказать, да. И перед акцией 12 июня оппозиционеры решили, что будут скидываться, если что, на резко повышенный штраф.
В какой-то газете заголовок «Президент думать будет».
Да.
Как Чапай практически.
Да, давайте сейчас сделаем перерыв.
В независимой газете.
Перерыв на 1 минуту, 18 секунд, и потом продолжим читать газеты.
Вот новый разворот.
3, 2, 1.
Реклама.
Она каждое утро приносит нам кофе и свежий хрустящий хлеб из булочной напротив.
Он любит все итальянское. От машины костюмов до архитектуры и интерьеров.
Она любит слушать Верди в джакузи на просторной солнечной террасе.
Он абсолютный перфекционист. Поэтому мы и живем в итальянском квартале.
Итальянский квартал – комплекс элитных особняков в 2 километрах от Кремля. В его стиле, в ее вкусе. Звоните 28-00-28. Проектная декларация на сайте 28-00-28.ru.
Как управлять собственным капиталом в условиях нестабильного рынка? Как разобраться в причинах и следствиях непростых экономических коллизий? Слушайте на Эхе в этот четверг в 11.14 программу «Биржевые университеты». Профессионалы своего дела расскажут вам, как сохранить и приумножить свой капитал. В этот четверг в 11.14.
Мюзикл «Звуки музыки» прощается со зрителями. Последние недели в Москве. У вас еще есть шанс увидеть заключительные показы. Билеты по телефону 788-46-46.
Мы не прощаемся. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-0551.
Разворачивайтесь в марше!
9.19 в Москве.
Почему ужасы? Кошмар.
Я читаю газеты.
Давайте газеты дальше почитаем.
Значит, тот же московский комсомолец, источник МК утверждает, штурман предупреждал командира об опасности, но тот его не послушал, суперджет погубил лихачество. Вопросительный знак, ну вот последнее, так сказать, расследование московского комсомольца.
Да, штурман говорит, куда ты летишь, там же гора. Причем не в первый раз, как вот опять из материала газеты явствует. То есть 3 раза гору обошли, в подобных ситуациях. Угу. А вот какое-то вот лихачество это стоило.
Четвертый не получилось.
Не получилось,
тут
да.
Вот приходят срочные сообщения по информационным агентствам. Угу. Владимир Путин создал совет при президенте России по межнациональным отношениям.
Ну, давно пора.
Да. А мы вот буквально в понедельник с Матвеем обсуждали как раз.
Да.
Кого бы вот совет включить. Вот сейчас посмотрим, что там да как.
Российская газета, давайте продолжим, и в российской газете гостем на днях был представитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, он рассказал о расследовании громких дел, он дал ответы на неудобные вопросы о его ведомстве, в том числе он, собственно, и рассказал о ходе расследования беспорядков 6 мая, были, так сказать, там и такие вопросы от российской газеты. Очень широко обсуждаются аресты после беспорядков в столице 6 мая на Болотной площади. Это дело, которое расследует Следственный комитет. Будут ли еще задержания? Бастрыкин: не раскрывая тайны следствия, скажу, что расследования продолжаются. Задержания будут, сколько не скажу. Мы должны, прежде чем кого-либо трогать, иметь на руках серьезные доказательства его противоправных действий, которые бы убедили суд. По первым 3 фигурантам дела о беспорядках 6 мая у нас была проведена экспертиза, из которой следовало, что бесчинствовали и нарушали закон именно эти люди. Это было сложнейшее криминалистическое исследование, фотографии и видеодокументов. Кстати, один из арестованных, увидев материалы, уже признал свою вину, второй тоже признал, хотя и частично. Эти люди не просто оказывали сопротивление полиции, они на сотрудников полиции нападали. Это преступление в любой стране, а если завтра ОМОНовцы забастуют? Во Франции была такая ситуация пару лет назад, когда экстремисты громили периферийный район, а полицейские сказали: мы уходим. Результат известен. Хулиганы сожгли квартал.
Да, в общем, и в Англии тоже было нечто подобное. Кстати говоря, в той же статье, я об этом не знал, может быть, как-то укрылся от моего внимания, история вот с Сергеем Цеповязом, да, который был осужден недавно на штраф 150 тысяч рублей по Кущевке. Это вызвало возмущение общественности. Но Бастрыкин пояснил, что в этом деле фигурирует и другой Цеповяз, Вячеслав. Вот тот самый, который Сергей, он действительно и осужден, и обвинялся в том, что он пособничал убийцам по этой статье. Вот он там какое-то топливо продал, ну, не суть важно. А вот тот самый, который Вячеслав, он действительно может быть виновен, ну, по крайней мере, подозревается в том, что он имел причастность к убийствам и так далее. Так что пока не стоит возмущаться, что он мало получил или как-то оценены его действия с такой прохладцей, все лишь штрафом отделался, да, то есть это другой совершенно персонаж, если верить Бастрыкину.
Ну да. Теперь многие газеты, в том числе «Комсомолка», по следам вчерашних заявлений министра культуры Владимира Мединского о предложении, так сказать, переименовать улицы, названные в честь, как говорит Владимир Мединский, террористов, дать им имена жертв этих самых террористов, русских князей и святых. Вопрос «Комсомольской правды» на 3-й полосе: а вы бы что переименовали? Отвечают разные люди. Мне очень понравился ответ Александра Проханова.
Да.
В скобках. пробках с неподдельным воодушевлением. Все улицы Роза Люксембург срочно улицы Владимира Мединского переименовать.
Александр Андреевич,
да,
конечно, в своем репертуаре.
Да. Ирина Хакамада отвечает: ничего, у переименований тут же появятся противники, начнется разделение общества, кому это нужно. В общем, я согласен с Ириной Хакамадой.
Нет, что... тут мы обсуждали, Стань, тут два момента есть. Многие вот эти вот названия, они уже не воспринимаются как привязанные,
конечно,
к персонально
никак,
людям.
Проспект, например.
Или театр Ленком.
Вообще
да?
Никак.
И я думаю, что если выйти на улицу, может, мы по-хорошему дремучие люди, и спросить, кто такой Войков, не каждый вспомнит далеко.
Вчера это делали, смотрел в телевизор, вчера делали, спросили, тетенька сказала, он участвовал в расстреле. Нет, Ленина, она сказала.
Ленина?
Взрослая тетенька.
Может, тогда и не переименовывать, если Ленин.
Она говорит, Ленина. Он говорит, понятно, спасибо.
Давайте к следующей статье.
Нет, и еще просто один момент, который я хотел уточнить. Вот так мы и не знали, и забыли, кто такой Халтурин, кто такой Войков. А вот Владимир Мединский своей активностью как бы вызывает в жизни популярность этих людей, и нам объясняет, кто это такие.
Отношение к царскому режиму у меня тоже свое есть. Поэтому для меня, скажем, Сергей Александрович Романов, великий князь, в общем, невеликий, честно говоря.
Но у нас улицы Сергея Александровича Романова нет.
На него покушались. Это мое отношение. А насилие не вариант. Население хорошо информировано о московских протестах, считает линию власти чрезмерно жестокой, а отказ от диалога с оппозицией неверным. Это пишет газета «Ведомости». Подавляющее большинство россиян, 70%, слышали о разгоне митинга 6 мая, а 61% знают о непрерывно продолжающейся после этого акции протеста оппозиции. Это показал опрос Левада-центра, проведенный 25-29 мая среди 1604 человек. По сравнению с иными политическими событиями, число осведомленных о протестах велико, констатирует замдиректор Левада-центра господин Гражданкин. 15% опрошенных одобряют гуляния и передвижные лагеря, 23% осуждают и хотят их прекращения, а остальные не знают или не интересуются. Тут еще есть цифры, она такая небольшая статья, но довольно емкая по цифрам. Это такой вот опрос,
да,
Левада-центра.
Интересные,
да,
цифры.
Да. Американский бизнес вступился за российских чиновников. Это газета «Коммерсант». Конгресс США проголосует за список Магнитского. Поскольку сегодня в Комитете по международным делам Конгресса США начнется обсуждение законопроекта, известного как список Магнитского, накануне голосования несколько крупнейших бизнес-ассоциаций США обратились к конгрессменам с просьбой смягчить формулировки закона. По мнению представителей делового сообщества, введение визовых санкций и арест активов российских чиновников, причастных к смерти юриста Сергея Магнитского, может серьезно осложнить деятельность американских компаний в России. Вот. И тут есть эти самые бизнесмены, которые, собственно, и неожиданно поддержали позицию Москвы.
А что важнее, икорка на хлебушке или принципы?
Вопрос.
Я думаю, что...
Париж, что это место? Это из этой же серии.
Нет, на самом деле, так можно вспомнить, что почти все бесконечные разговоры о санкциях в отношении тех или иных стран, они как-то вот очень часто разговорами остаются, потому что, ну, там, типа, кого-нибудь там назначат невъездным, но при этом экономические отношения никто не разрывает.
Нету друзей и врагов, есть целесообразность.
Ну, есть это к разговору о бойкоте или о неприезде на чемпионат Европы на Украину, то же самое, или там о Китае на Олимпиаду в свое время. Вы, брат, сначала расплюйтесь с ними по экономическим вопросам и свой карман вычистите, а потом будете себя принципиальных строить. А то вы только футбольных или там каких-то других болельщиков уязвляете, и больше ничего.
Используют. Ну, что ты? Ну,
понятно. Ну, вот, так вы используете вашу икорку, снимите ее с вашего хлебушка.
Кто это снимет икорку со своего хлебушка?
Сказал. А сказать об этом можно?
Я не сниму.
Не, ну я-то и не выпендриваюсь, понимаешь, в отличие от уважаемых лидеров европейских государств. Что, выпендриваться?
Конечно.
Понятно, да. А я здесь вчера в вашем пальто выпендривался, да? Помнишь, как там тоже анекдоте стар.
«Гиблая идеология гламура». Это газета «Аргументы и факты», рубрика «Главная».
Про Собчак, что ли?
Нет. Если власть за семью, почему на госканале телевидения сериал о проститутках? Речь идет о понимании жертвенности по отношению к родине, уходе, становится дурным тоном. Это беда во многом обусловлена гламурной идеологией, которая пришла в нашей стране на смену коммунистической, считает поэт Юрий Кублановский, известный поэт. Заражена ею и оппозиция, которой не хватает бескорыстия, самоотверженности и достаточного понимания русского народа, не говоря уже о власти. Вот, собственно, его интервью сегодня на третьей полосе газеты «Аргументы и факты». А газета «Труд», если мы отвлечемся от политики, пишет о том, что раньше мужчины брали отпуск по уходу за ребенком только в экстренных ситуациях, если, например, жена была смертельно больна или лишена родительских прав. Сейчас, пишет «Труд», 41% мужчин, не имеющих детей, и 48% тех, кто уже обзавелся чадом, не против взять на себя труд ежедневного ухода за подрастающим
поколением. Нет, но 41% против, я еще детей. Понимаю, это гипотетисты, а вот 48%...
Кто уже обзавелся, не против...
Посидеть?
Да.
Ну, а чего?
Да, уйти в декрет.
А что вас удивляет?
Нет, в общем, ничего.
Нет, просто обычно говорят, мужчина – добытчик, понимаешь, там мужчина, как, ну, как так, ну, так вот,
ну,
так устроен.
Как он перестал быть добытчиком,
мир
так пусть
устроен.
Сидит с ребенком.
То есть 48% не считают себя добытчиками, да?
Ставят вопрос ребром.
И не хотят этого.
Нет, это называется паритетное отношение. Женщина – добытчик ровно в той же мере, как и мужчина.
Ну, как-то... Если она добытчик.
В женщине природа это не заложено. Мужчина, да, он поэтому и раньше умирает, там, понимаешь, там.
Какие
раньше
глупости?
Еще чего. Почему глупости-то? Это не глупости, это природа, генетика, естественный отбор, Дарвин.
Немножечко как-то вот все-таки процесс эволюции сделал.
А человек
свое.
Остается таким же, человек. Меняется одежда, меняется там что-то еще, а люди-то остаются.
Остается какое-то...
Трудоголику Тани Фельгенгауэр это непонятно просто, и все. Нет, она добытчик, нет. Я абсолютно, да.
Значит, женщина не может быть добычей.
Может.
Может быть,
может,
у
может,
может,
конечно. Может. Конечно, может быть.
Все, ладно, заканчиваем на этом обзор пресса. Нет, не заканчиваем, на самом деле.
После... Добычица...
У нас есть добытчик новостей Марина Старостина, она вам сейчас все расскажет.
Развернитесь, пожалуйста. Разворот.
9:35. Продолжаем мы обзор прессы с небольшим уклоном в автомобильную тему.
Дорогие друзья, Сан Саныч сейчас отъехал в свою очередную необычную командировку. Он расскажет, когда приедет. Да, он в Португалию уехал, я просто раскрываю секреты. Все там будет интересное всякое зрелище. Он приедет и расскажет. Наверняка.
Что, в Португалии есть автопром?
В Португалии есть место для того, чтобы...
А, понятно.
Там,
а у нас тоже есть...
Испытывать.
Проверить во Владимирской области.
Место есть, а дорог нет. А у
как
них
раз.
Место и дороги.
Не,
как
них,
раз.
У них еще океан есть.
Живописное бездорожье у нас.
У них есть океан, яхты. Там с яхтами все связано.
С яхтами?
С яхтами связано.
Понятно.
С яхтами. Ну, автомобили там с яхтами. Там все круто.
Яхты. Кажется,
круто,
там снимают новую серию Джеймса Бонда.
Да, а Сан Саныч будет как это, знаешь...
Джеймс Бонд.
Нет.
Доктор Зло.
Нет, вот этот, нет. Вот этот дяденька, который все время придумал всякие штуки.
Да.
Технический гений такой.
Да,
какой-то там есть,
да. Сменился, кстати, актер.
Сменился, да, актер, да.
К сожалению, вот тот, трагически погиб.
Да.
И там теперь новый актер, который технический гений. Но мне кажется, что Сан Саныч вполне мог бы заменить.
Ну, я про это и говорю.
А ты, между прочим, амазонка и матриарх. Тебе Владимир в бане об этом сообщает.
Нет,
ты счастлива?
Вовсе нет. Вовсе нет, я за паритет.
Матриарх.
Матриарх.
Я твой матриарх.
Папесса
еще
можно называть.
Папесса.
Да, слушайте, кстати, в «Новом дилетанте» там такая интересная статья про эту папессу.
Про папессу? Ну да, было такое дело. А депутаты запретят чиновникам перекрывать трассы. Поводом для законопроекта стала трагедия с гибелью скорой помощи тяжелораненого пациента. И давайте вот напомним, что депутаты внесли законопроект, запрещающий перекрытие автодорог при проезде кортежа чиновников. Согласно документу, лишь российский президент получит право инициировать перекрытие дорог, чтобы освободить путь своему кортежу. Остальным чиновникам, среди которых министры и депутаты, придется ездить в общем потоке. Да, при этом, собственно, законопроект ограничивает период времени на остановку движения. Поправки предусматривают перекрытие только радиальных трасс и улиц, но на срок не более 10 минут. При этом движение по кольцевым автодорогам не может быть остановлено даже ради президента, пояснил «Известиям» инициатор законопроекта, депутат от фракции «Справедливая Россия» Александр Агеев. Ну и газета, собственно, знакомит нас с поводом для внесения этого законопроекта. Там этим поводом стало растущее число пробок в больших городах, которые отчасти можно объяснить перекрытием дорог для проезда чиновников.
Отчасти?
Отчасти, да. Зачастую в такие пробки попадают даже машины скорой помощи. И, в частности, недавно стало известно об инциденте, который произошел в октябре 2011 года в Ленинградской области. Тогда дорога во время проезда кортежа спикера Госдумы господина Нарышкина, в тот момент он был главой администрации президента, перекрыли на 5 минут. Стоять пришлось не только обычным автомобилистам, но и машине скорой помощи, в которой везли тяжелораненого пациента, который скончался позже в больнице. Как рассказали сами медики, этот случай, к сожалению, не является исключительным в их практике, ни для кого не секрет, что часто проезду скорой препятствуют чиновники, из-за кортежа которых перекрывают дороги и просто нам не дают проехать, несмотря на спецсигналы и несмотря на то, что у нас срочный вызов или же в машине находится пациент в тяжелом состоянии. Это рассказал известный врач скорой помощи Михаил Каневский.
Два момента тут есть, да-да.
Для того, чтобы у нас была вторая сторона, вчера буквально вот вечером пришло сообщение, аппарат Госдумы опровергает всю эту историю, что инспектор не пропустил скорую из-за кортежа Нарышкина. Вот вчера последовал такой комментарий Юрия Шувалова, замруководителя аппарата Госдумы.
Ну, тут дело даже не в этом. Ну, да. Во-первых, странно, что у нас каждое явление жизни, каждый чих, каждый взмах ресниц пытаются каким-то образом вот озаконить. То есть все регламентировать. От шага, там, не знаю, от движения. Мне кажется, это вопрос совести. Если даже самый крупный супер-пупер чиновник куда-то едет, и скорая может, между прочим, посторониться.
Как вопрос совести, когда им, когда людям на дороге, служивым, да, им дают просто
приказ,
как он тебя нарушил. Закройте
дорогу. Вот это как раз должно регламентироваться законом,
вот
правилами,
да. Я согласен,
и прочим,
сейчас.
Чтобы они знали, что никакой приказ сотруднику ДПС, инспектору, не придет, что вот через два часа проедет Владимир Владимирович, вот, пожалуйста, зачистите территорию. Там еще пять часов все будут стоять и ждать, пока Владимир Владимирович проедет.
Нет, ну, это, конечно, да. Это скорый и приоритет, разумеется, почти.
Другое дело, что, скажем так, скорая помощь, я сейчас отвлекаюсь от того случая, который был, конечно, да, если там говорить со стороны, может, я ошибаюсь, может, нам сейчас кто-нибудь скажет, и на ПЖ пришлет специалист, что, скажем, скорая помощь может тоже в скорой помощи могут сидеть не врачи. Ну, так я так, да? Утрируюсь. Ситуацию.
Нет, а мы, кстати, это обсуждали, я помню.
Там могут
там
быть какие-то
заплатишь,
люди, которые...
Заплатишь 5 тысяч, и тебя с этой мигалочкой в аэропорт отвезут. Такое тоже есть.
Нет, просто в скорой помощи могут захватить люди, которые ее...
Да, и это сказать, тоже.
Предназначат для нападения, там, скажем,
на
какое-нибудь лицо.
А вот как здесь быть?
Такое тоже бывает.
А как здесь быть тогда?
Такое тоже бывает, да. Поэтому
нет,
вот
я думаю, что
это все должно как-то...
Смотрите, регламентировать, вот на мой взгляд, совершенно дилетантский, нужно время, на которое могут перекрыть. И
ну,
список,
так, они так и говорят.
И список лиц, для которых
перекрывают. Вот этот, есть, вот, там, ровно об этом они и говорят.
Перекрытие депутат. Там для президента, для премьера... И все.
Ну вот ровно в этом законе
просто,
говорится.
Раз уж у нас
и так, то на какое-то время.
Да, у нас так все любят обращаться к мировой практике, ведь мы же очень любим смотреть, как во всем мире это происходит. И там в Европе что-то я не припомню, чтобы ради.
Ну, я просто не знаю, что скажу тебе честно. Я видел, как для американского президента перекрывали, это я видел.
На что, действительно, американский президент в пробку стоит? Ну, тут вопрос, ну, понимаешь, там, слушай, вот почему столица во многих странах...
Не перекрывают, в Швеции не перекрывают, в Германии
ну, тут речь даже не о президенте, речь идет о чиновниках.
То есть...
Здесь у нас же не только для президента, ты же понимаешь, да, у нас там и для министров.
Да,
вопрос,
я думаю, что не столько в президенте, столько в том,
конечно, тут как раз не о президенте речь.
Вся администрация президента,
ну, да.
Есть министры, есть депутаты,
да.
И еще сколько-то...
Крупные
там, знаю,
предприниематели
там,
есть еще.
Главный архивариус какой-нибудь.
Ну, есть еще, да.
Ну,
есть вот, есть патриарх, кстати.
Председатель общественного совета при МВД или Министерстве обороны.
Ну, есть ректор вуза.
Например, да.
Ну, сейчас не знаю, есть или нет.
По-моему, уже нет.
Ну, наверное.
По-моему, уже нет.
Наверное.
Ну, я же еще раз говорю, что ответ найден во многих странах, и ответ хороший. Столица, может быть, должна быть не в самом большом городе. Вот и все.
А
там
вот
с пробками проблем
Виктор
таких
спрашивает,
нет.
Как быть с перекрытием дорог для многочисленных гостей президента из братских стран? Вот тоже замечательный вопрос, Виктор. Мне кажется, совершенно справедливый, потому
ну,
что...
Ну, когда приезжает официальный кортеж...
Смотрим, да, вот эти вот кортежи, которые
циклистами?
Носятся, да.
Ну, как? Ну, часто они приезжают?
Да, довольно. довольно.
Ну, ладно.
Ну, довольно часто перекрывают.
Ну, когда довольно. Ну, я на Кутузовке живу. Ну, да, ладно тебе, довольно часто они перекрывают. Для этих, да, перекрывают довольно часто.
Нет, для этих-то каждый день.
Не для главных двух. А для остальных?
А вот тех, второй поменьше.
Да, всяких разных. А вот
для 1-2 крупных, 3-4 мелких.
3-4 мелких, да. А вот кортежи с мотоциклистом, официальный визит президента какой-нибудь Норвегии.
Даже без мотоциклистов, когда просто едет делегация.
Да.
Просто обычная делегация для них тоже
перекрывает. Все равно перекрывают. Ну да, там есть какие-то меры безопасности, которые перекрывают.
Вот Сергей кричит буквально, что для Обамы ничего не прикрывает. Но Вашингтон маленький город, Сергей.
Сергей нам всегда пишет. Он пишет, что и черную икру 80% мы получаем из США.
США, тоже, да, разумеется. Да. И вообще
а
все...
США где? В Каспии добывают? Или из Ирана получают?
Не знаю, из нефти.
Как раньше говорили.
Нет, берут красную.
Искусственная черная икра.
Перекрашивают, да?
Нет, можно икру палку, в нее добавить чернички немножко, и будет та же черная икра.
С ума
сойти. И на вкус еще скажи.
На вкус абсолютно.
А если вспоминать бородатые анекдоты, мы вчера всю ночь у селедки глазки или у кильки глазки выковыривали.
О, Леша!
А правильно, и в США ее продать, как черную икру. И денег заработаем.
Да, для того, чтобы американскому президенту не пришлось перекрывать дороги.
Черная тема икры красной нитью проходит через эфир утреннего разворота
«Эхо Москвы». Депутаты Госдумы уверены, что подобный законопроект действительно необходим, чтобы обеспечить нормальную работу спасательных служб. Это те же известия. Мы готовы поддержать этот законопроект. Действительно, привели по перекрытию дорог нужно оставить только президенту, чтобы не мешать рабочим МЧС, скорой и других служб, заявил известием зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов. Так что депутаты готовы, я так понимаю, рассмотреть. Ну, а дальше посмотрим, что будет.
И еще 400 поправок.
Ну, не знаю, насколько в этом случае будут поправки.
Нет, ну вы же понимаете, что сначала могут принять, а потом в виде исключения, как мигалка сократили, да, в два раза, а потом в виде исключения после подачи соответствующей бумаги и получения всяческих штампов и согласований и виз, еще одну мигалочку можно будет просунуть в это закрывающиеся двери, установить на чем-нибудь автомобиле. То же самое с этим перекрытием. Ну, вообще нельзя, но так в виде исключения можно.
То можно,
это конечно.
Это золотой принцип вообще всей жизни. Ну что, спасибо большое, Лев Гулько, вам за то,
да
что вы
что.
Нам все рассказали.
Нелегкий
все как
труд.
Мы сейчас прервемся буквально на 1 минуту 16 секунд, и потом Алексей Осин появится у нас в студии с обзором спортивных новостей.
Сейчас уйти?
Да.
Вот новый разворот.
Расслабься и послушай. Реклама.
Я серьезный человек, у меня свое дело. Я работаю с теми, кто мне доверяет, потому что у меня нет времени на лишние бумаги.
Номосбанк. Простые и быстрые кредиты малому бизнесу. ОАО «Номосбанк». Подробности на сайте www.nomos.ru или по телефону 8 800 100 ровно 7040.
Лицензия 2209.
Читайте в свежем номере газеты «Клаксон». У BMW появилась принципиально новая модель. Правила регистрации автомобилей могут измениться. Выбираем доступные купе-кабриолеты на вторичном рынке. Спецпакет для флагманского «Ягуара». Свежий номер газеты «Клаксон» уже в продаже.
Городское кафе «Чайковский» – место культурного притяжения столицы приглашает ежедневно с 13 до 16.00 на творческие обеды. Жест невиданной щедрости, полная свобода вашего творчества, восстановление цены на лучший в городе ланч. Не верите? Проверьте. Кафе «Чайковский». Телефон 699-92-24. Триумфальная площадь, дом 4. В здании филармонии.
Хорошенького понемногу. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-0551.
Разворачивайтесь в марше!
9 часов 46 минут. Продолжаем утренний разворот. Теперь у нас про спорт немного пойдет речь.
Да. Как, кстати, как вы будете болеть во время чемпионата Европы по футболу? Задались мы вопросом, и не только мы, но и журналисты «Комсомольской правды», которые сегодня на первой полосе публикуют заметку с говорящим названием «Столицы для футбольных болельщиков открываются фан-городки с гигантскими экранами». Ну, в общем, я должен сказать, что видел я подобные заведения, даже не скажешь. Ну, например, вот в Берне, в Цюрихе видел, там, где люди, которых нет билетов.
Пространство.
Да, пространство, где можно... В Цюрихе даже, знаешь, как это прекрасно было сделано. Там, признаться, не помню, как называется водоем, но какое-то очень большое красивое озеро. И на набережной установлены были трибуны, А сам экран был помещен через непосредственно на, не, на, оз, на озере.
Прямо вот, на озере.
Вот, ну, я не знаю, на, то ли на пирсе, то ли на каком-то понтоне. И вот люди, значит, собравшись, сидя у воды, там можно было купить там, пивка выпить, я не знаю, там какую-нибудь местную сосисочку скушать, и смотрели футбол, что было интересно. Но я как это функционирует, особенно не видел, потому что я... видел, потому что я с одного матча шел, а как раз был другой. Другой поединок, голландцы, как сейчас помню, играли. Так вот, у нас в Москве, в частности, будут установлены вот эти огромные экраны, откроется несколько фан-городков. Рядом
это здесь не на Манежной площади, а то там уже один раз показывали футбол.
Да, это... Нет, рядом со станцией метро Воробьёвы горы, трибуны на 5000 болельщиков, на газоне могут разместиться 5000 фанатов, часть из них смогут занять гамаки и лежаки, которые предоставят бесплатно.
Представляете? Мечтал посмотреть футбол, качаясь в гамаке.
У нас будут транслироваться все матчи Евро в прямом эфире, в пресс-службе Лыжников заявили. Видно и слышно будет всем. Общая мощность колонок 100 киловатт. Вход в фан-зону бесплатный. Правда, пиво и другой алкоголь, а также любые напитки в стеклянной таре произносить запрещено. За этим проследит полиция, а проходить придется через металлические рамки.
А где территориально это будет расположено?
Воробьёвы горы. Рядом со станцией метро Воробьёв в Лужниках.
Ну, нормально.
Далее. Ну, тут схема, кстати говоря, еще есть. Футбольный парк в Лужниках. Да. И как раз где зона футбольных конкурсов, пляжный волейбол, бадминтон, стритбол. То есть там можно будет еще и отдохнуть. В фан-зоне уже установлены туалетные кабинки, что немаловажно. Даже несмотря на непронос пива в стеклянной таре. Но, к сожалению, не очень все дешево. Кофе от 75 до 210 рублей, салат 210-350, алкоголь продавать не будут. Ну, видимо, чтобы избежать того, что было на Манежной. Похожие, только меньших масштабов фан-городки откроются на ВВЦ и в парке Горького. Ну, вот как вам такая идея? Пойдете ли вы смотреть на улицу, или будете со стеклянной тарой, но у себя дома?
Или где-нибудь заведете.
Креслице, да,
я,
да.
Кстати, вот в пятницу буду в пабе в каком-нибудь смотреть.
Да я еще не решил. Я еще не решил, потому что работать придется, по всей видимости. Никуда не денешься.
Не денешься никуда. Ой, был когда чемпионат мира, помнишь, у нас была тут тоже специальная линейка, и мы тут с дедкой сидели в кабинете Сергея Александровича Бунтова.
Ну, это святое
смотрели
место.
Смотрели футбол.
Это святое место.
Потом в перерыв бежали сюда в эфир, вели эфир 15 минут по промежуточным результатам. Потом пошли дальше смотреть. Вот так вот мы, собственно, весь чемпионат мира и просмотрели. Давайте проголосуем.
Тот злобный Сергей из США говорит, что наши недоделанные футболисты займут последнее место. Сергей, а я вам шляпу куплю, скушаете, если это будет не так. Не последнее, готов забиться.
Давайте проголосуем. Пойдете ли вы вот на эти специально отведенные участки для просмотра футбола, в эти фан-зоны? Будете ли вы там смотреть футбол?
Ну и, в принципе, может быть, в вашем городе, не обязательно в Москве, где бы вы не жили, да?
Вообще, да.
Если такая опция будет предоставлена, собираетесь ли вы ей воспользоваться? Или пабы, или дом. Вот
да.
Какой вариант.
Если вы бы хотели смотреть футбол вот в такой фан-зоне, тогда наберите 660-06-64, а если вы не хотите смотреть футбол в такой вот фан-зоне, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Ну-ка, что? Еще раз напомню вам вопрос. Хотели бы вы посмотреть футбол, игры чемпионата Европы в специально созданной фан-зоне с большими экранами, усилителями и гамаками? Если да, 660-06-64. Если нет, вы выбираете какой-то другой вариант, тогда 660-06-65. И можете присылать СМС +7 985 970 45 45, это я подвинула к себе микрофон, который далеко от меня стоял. Что?
Предлагалось, нам... правда, тебя к нему придвинуть. Ну, в общем, это
не
важно.
Тогда на стул придется залезть уже. Ну, пишите, что вам нравится. Я вот, на самом деле, небольшой фанат таких открытых пространств. Меня пугают толпы.
Ну, извини, если ты ходишь на стадион, ты в такой же ситуации примерно оказываешься.
Нет, стадион — это другое.
Чему?
Стадион — это другое. Там ты видишь, вот они, футболисты, перед тобой бегают. А там здоровые экраны и не уверена, что очень хороший звук. Поэтому, Не знаю, как-то. Я бы, наверное, не пошла.
Нет, ну, понимаешь, у тебя в данном случае особого выбора нет, потому что не можешь попасть на матч в данном случае.
Да, я согласна, но в таком случае я лучше посмотрю по телевизору либо в заведении, либо, если не будет места, я подозреваю, что с этим будут, конечно же, проблемы, то, в принципе, могу и дома посмотреть.
Кстати, должен сказать, что в Швейцарии пиво, вот в этих фан-зонах, равно как и закуски нехитрые, продавалось. Но не в стеклянной таре. То есть такие пластиковые стаканы полулитровые. И туда наливали, кстати, официальное пиво, неважно какое, ну, неважно. Так что я думаю, что тут у нас с борьбой с выпивоном как-то переборщили в очередной раз. Ну, что это за футбол без пива? Заболение.
Не знаю, нормально.
Ну, опять бутерброд, грелки проносить какие-нибудь, что-нибудь где-то цедить, наливать. Ну, какой-то я не знаю, опять вот все то же самое будет, да, только если до этого мог народ культурно выпить пиво, тут он будет хлебать 40-градусную, понимаешь, где-то там, не знаю, из-под полы. Ну, как-то это неправильно, мне кажется.
Не знаю. А тут вот нам пишет слушатель, я, например, еду в Киев на чемпионат Европы по футболу. Мы вам очень завидуем, мы не можем поехать в Киев на чемпионат, мы работаем.
Ну, у вас деньги в другом банке, мы тогда с вами это обсуждать не будем.
Да.
А потом, кстати говоря, у вас, ну, вот наши ребята, я знаю, едут Леша Дурновой и Женя Бунтман, да. И понимаете, вот там у того же Леши, у него билеты, насколько я понял, на 3 матча. А в остальные дни чего делать? Или как я, например, я на какие-то матчи ходил на стадион, когда работал, да, на Евро 4 года назад, а остальные из других городов. То есть я гулял по городу, просто я вам могу рассказать, как это было. Я гулял по городу, и в это время шел какой-то другой матч из другого города. И я просто зашел полюбопытствовать, но остался на какое-то время. Полчаса посмотрел, ушел. То есть вот в чем дело, понимаете? Не обязательно там пригвоздить себя к этому
вот
экрану.
Михаил из Перми обращает внимание на то, что матчи начинаются очень поздно в неевропейской части России. Да, даже и в европейской не очень-то рано они начинаются. Так что...
Ну, Антон, это, понимаете, это как Лига чемпионов. Это,
да,
это стандартное
делать?
Время начала, 11 часов вечера по Москве. Слава богу, что у нас время еще перенеслось. А до этого у нас все начиналось в 12 вообще.
Да, а вот Виктор говорит, а сейчас по новому закону стоимость билета в фан-зоне 20 тысяч рублей. Вот оно, незаконное скопление людей организованных.
Инсинуируете, Виктор? Инсинуируете, да, троллите, да.
Ну и что? Ничего, а валидол продавать будут, пожалуйста. Спрашивает Игорь.
С собой возьмете.
Да, я думаю...
Главное, чтобы кодеина не
да.
было. В валидоле.
Валидол берите с собой сами. Давайте результаты голосования посмотрим и этот час будем завершать. Спрашивали мы у вас, хотели бы вы посмотреть футбол вот в такой вот фан-зоне. 20,5% говорят, что да, хотели бы. 79,5% говорят, что нет. Не хотят они смотреть футбол в специально созданной фан-зоне.
Ну, вот. Пусть растут все цветы. Елена возмущается вот в этих зонах год грязь вывозить. Елена, а вот вы помните, например, как, что происходит с рынком, происходило с рынком в Лужниках, да? Вот вроде, казалось бы, беспорядок, который жуткий совершенно мусор, он исчезал буквально минут за 15 на моих глазах. Я тогда там футбол играл в Лужниках. Вот шел туда, был еще рынок, а обратно уже ни мусора, ничего, чистенько. При желании можно все устроить, не вопрос.
Ну что, заканчиваем мы на этом первый час утреннего разворота. Хотела сказать спасибо Алексею Осину, но, в общем-то, действительно спасибо, Леша. В следующем часе мы с тобой еще увидимся. Да.
Хочется
и буквально
видеть.
Через минутку рекламы расскажем про новости погоды. Они не очень веселые.
Развернитесь, пожалуйста.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Скажи пароль и проходи.
Реклама. Здравствуйте, я Евгений Аветисов, врач общей практики. Ваше здоровье – ваша личная ответственность. Ежегодное медицинское обследование – норма для современного человека, позволяющая выявить заболевания на ранних стадиях и добиться наилучшего результата в лечении. Найдите 2 дня в году для полного медицинского обследования, и вы получите объективную картину состояния вашего здоровья. Ежегодное обследование – еще одна хорошая привычка.
Европейский медицинский центр. Здоровье бесценно. Доверяйте лучшим. 933-66-55.
6. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
С 7 по 10 июня в конно-спортивном комплексе «Битца» пройдет один из самых престижных международных турниров по конкуру «Виват Россия». Призовой фонд 114 500 евро оспорят лучшие российские и зарубежные мастера конного спорта. Организаторы соревнований – фонд Святого Трифона и конно-спортивный комплекс «Ливадия».
Не отказывай себе ни в чем. Реклама на Эхе. 959-0551.
Метеоскоп.
9 часов 58 минут.
Ну, давай, давай упомянем о том, что 15 градусов в Москве. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 10,8 километра в час.
Ужасно.
Относительная влажность воздуха 94%. Солнце сегодня зайдет в 22 часа 9 минут. Ну и дождь сегодня.
Да, до 21 нам обещают температуру в Москве дневную. Ну, что-то мне слабо верится. Местами грозы.
А вчера-то какой град был?
Так промокло. Мы с Оксаной Чиш договорились встретиться на Никитском бульваре. Вот ей надо было от метро пройти 3 минуты, и мне от работы 3 минуты. При том, что у меня были резиновые сапоги, и у меня был зонт, мы обе были насквозь мокрые.
Аналогично.
От
остановки до дома 100 метров, я был в мокром абсолютно.
Из-за чего дождь летит параллельно земле.
А град вас постучал?
Нет, град нас не постучал.
Вот такой вот, я показываю тех, кто видит сетевизор, величиной с Ментос. Представляете,
да,
конфетку?
Ужас.
Жуткий. Я говорю, я вспомнил фильм «Послезавтра», когда там в начале в Токио,
да,
когда град,
да, да,
и вот
да,
этот
да,
мальчик с дипломатом на голове, я также накрылся сумкой и побежал. Деваться было некуда.
Ну вот в ближайшие дни, я смотрю, прогноз долгосрочный, грозы в ближайшие дни будут. При том, что будет довольно тепло, плюс 20, иногда даже до плюс 24, но днем будут дожди, грозы, дожди. Берите с собой зонтики всегда, а то простынете, заболеете, а лето болеть нельзя. Сейчас новости на Эхе, и мы продолжим.
Разворачивайтесь в марше!
10 часов 9 минут, у меня тут наушники что-то запутались. Ну, как же я без наушников-то, боже мой. А давайте быстренько сейчас мы расскажем, о чем в ближайший час мы поговорим.
Об обменных операциях сначала?
Да, обязательно.
Только не про валюту. Только не про валюту, да.
Да. Поговорим о возможности обмена осужденного за шпионаж офицера ФСБ Михайлова на Виктора Бута или на вот этого вот летчика Константина Ярошенко. Какие варианты видите вы? Нужно это или не нужно делать? А после середины часа мы с Алексеем Осиным обсудим Минздрав.
Ну, скорее не Минздрав, а скорее персональный личностный фактор. Платите ли вы врачам? Ну, помимо того, что если вы пользуетесь платной медициной в какой-либо поликлинике. Вот простому врачу, который вас должен лечить бесплатно. Когда, в каких случаях? Дело в том, что новый министр здравоохранения наш выступил с признанием того, что докторам иногда что-то дают. Ну, она говорит, что это все должно ограничиться приятными мелочами. Ну, в виде коробки конфет, букета цветов и бутылочки вина, например.
Это после середины часа. Ну, давайте сейчас я буду тогда докладывать, если вы не против.
Власти... И коротенько.
Минута так на 40. Больше, я думаю, нам не надо. Власти США могут обменять осужденных в Штатах россиян Виктора Бута или пилота Константина Ярошенко на полковников ФСБ в отставке Валерия Михайлова, которого, напомню, вчера Московский окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы за сотрудничество с агентами ЦРУ. Об этом пишет сегодняшний «Коммерсант». Кстати, адвокат Михайлова сообщил «Коммерсант», что решение обжаловать приговор или нет он примет после консультации с клиентом. Пока такого решения нет.
Что ж, интересно, прокурор просил 14, а адвокат просил 6. Отдали 18.
Да, могли, да, 20, получается, сложили.
Значит. Мог его все шашечкой рубануть, как говорится.
И что пишет еще «Коммерсант»? Михайлов, которого в ЦРУ считают одним из самых своих успешных агентов за последние годы, больше надеется на то, что власть США его обменяют на кого-нибудь из русских шпионов. Ну, «Коммерсант» уточняет, что на этот раз в обменной операции могут быть использованы лица, не связанные со шпионажем. оружием. Например, осужденный на 25-летний срок за торговлю оружием Виктор Бут или пилот Константин Ярошенко, которому назначили 20 лет лишения свободы за сговор с целью контрабанды 5 тонн кокаина. Сейчас генпрокуроры США и России обсуждают возможность их отправку в Россию для отбывания наказания, но если стороны не договорятся, то, по данным источников коммерсанта, могут быть предложены другие варианты. Давайте с вами поговорим, как вы считаете, нужно ли вообще осуществлять вот этот обмен Михайлов на Бута или на Ярошенко, если да, то на кого менять и как это вообще должно происходить, учитывая, конечно, все тонкости наших взаимоотношений с Соединенными Штатами Америки. 363-3659, телефон нашего прямого эфира, и смс плюс 7985-970-4545. Алексей, могу ли я доверить тебе управление телефонными звонками?
С легкостью. 363-3659, набирайте этот номер, менять или не менять, и на кого менять, если менять. Давайте попробуем. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло.
Алло, добрый день.
Как вас зовут, откуда вы?
Сергей, Москва.
Здравствуйте, Сергей, еще раз. Итак, стоит ли менять на того же Виктора Бута, американского агента, как выяснилось?
Вы понимаете, стоит, наверное, с точки зрения государства не стоит, потому что это не совершенно не эквивалентный обмен. С Бутом ситуация непонятна. Участвовал в продаже оружия или не участвовал, это еще доказано только американским судом, который действует на основе провокации. А агент ФСБ, откровенно, это, ну, были же такие аналогичные агенты в Штатах, они получали высшую меру или пожизненную, скорее всего, высшую меру в Штатах. Ну, таких людей просто не отпускают, так сказать.
То есть вы думаете, я правильно ли понимаю вас, Сергей, что если уж Михайлова засудили здесь, поймали, и вот все с ним стало ясно, то пусть уж тут тогда сидит до конца?
Ну, ведь многие результаты вообще судебных разбирательств, это, ну, профилактика будущих преступлений, поэтому... смысл в этом, в общем-то, сделать придать огласке результаты следствия для того, чтобы избежать подобных вещей и ситуаций в будущем, откровенно говоря.
Ну, придали. А дальше?
Большие сомнения, что вообще существуют в настоящее время секреты такие, что, ну, как бы, ради которых стоит, так сказать, решать человека жизни или давать длительные сроки. Вот с этим надо разобраться, потому что это немножко подход уже устаревший, мне кажется. Поэтому обмен...
Ну, понимаете, это же равновесно для той или другой стороны. Тот же самый вред, который Анна Чапман принесла Соединенным Штатам, тот же самый вред принес России Михайлов. Ну, я сейчас не взвешиваю. Принципиально такой же, да? По сути своей.
Абсолютно.
Почему?
Это разные абсолютно ситуации, разные действия.
Нет, но я не оцениваю саму тяжесть вреда, но по характеру, по принципу. То есть те же самые секреты. Вы говорите, что сейчас таких секретов нет. Ну, соответственно, меняют же.
Ну, они есть для бумаг, скажем так, чиновников, там, людей, которым нужно показать, что они существуют за бюджетные деньги для того, чтобы сохранять...
Ну, так тем более 18 лет дать человеку. Спасибо вам большое, да, 18 лет вполне реальное все-таки для человека, причем 61-летнего.
Ну, да.
Скорее всего, он уже не выйдет, учитывая тяжелые условия, если он будет находиться в нашей тюрьме. Да.
Давайте посмотрим, что нам пишут на СМС, плюс 7985-970-4545. Роман из Омска прислал сообщение. Хотелось бы, чтобы предатель сидел в тюрьме, но будто надо вернуть домой. Менять госпреступника на уголовников? Какая деградация! Тогда уж надо Эймса вытаскивать. Он служил нам много лет, пишет Юрий. Все сделано под Бута. Как бояться, что он расколется, пишет Оксана. Ну, я вот сомневаюсь, что все это сделано именно под Виктора Бута. Скорее, просто так
совпало, да.
Американцы его отпустят по-любому, а продавшийся шпион должен сидеть, пишет Сергей из Кронштадта. А если говорить, Сергей, про Константина Ярошенко, отпустят ли его и нужно ли его менять? Игорь готов менять Путина на Обаму с доплатой. Игорь, я не готова менять Путина на Обаму. Давайте у нас будет свой президент. Мы выберем когда-нибудь себе своего Обаму.
Даже неожиданно.
Да.
Ну, в общем, да, у нас как-то было... Ну, хотя у нас же принято было в свое время приглашать.
На царствие,
да.
Не надо нам... Царя-то нам не надо. Дайте выбрать нормального президента.
А я, кстати, не против хорошего царя.
Да?
Да.
Я давно подозревала это, Алексей.
Что я монархист?
С тобой давно знакомый.
Да,
я всегда знала, что ты не против царя. Николай из Петербурга предлагает поменять на Бута Ярошенко всех, кто захочет США. Всех, кого захочет США. О, вы так хотите, чтобы Бута Ярошенко были возвращены в Россию, что вы готовы кого угодно отдать в Америку?
Это к нам обращение, извините. Или к кому?
Нет, нет, вот Николай просто говорит, что нужно вот всем.
Ну, он же с нами общается. Мы как-то никого никуда не возвращаем и никого не меняем пока что. Но попробуем телефонный звонок.
Да, давайте.
Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы в прямом эфире. Здравствуйте, как вас зовут?
Максим, Москва.
Да, Максим, как вы считаете, нужно ли совершать подобный обмен и кого на кого?
Ну, в конкретном случае я считаю, что если будут... У меня есть такое подозрение. Офицер каких-то наших спецслужб, то однозначно его нужно поменять. Страна должна своих сотрудников и солдат, и граждан выручать. Другой товарищ, который с наркотиками занимался, его это вопрос, не думаю. Вот. А если будет рядовой товарищ, не знаю, я здесь засомневаюсь. Если он работал на страну, однозначно, даже сомнений нет.
Ну, а если вот обвинения против него сочтут, как многие говорят, носят заказной политический характер, пусть даже он и не является сотрудником?
Ну, в таком случае надо поменять.
Угу.
Надо поменять.
Ну,
если есть какие-то движения в сторону нашей страны, как-то обидеть нас хотят и так далее, в любом случае...
Ну, это ведь, вы знаете, это можно чувствовать себя обиженным, а вовсе даже никто и не хотел обижать, может быть. Смотря что считать за обиду.
Согласен.
Да, ну, то есть, Максим, правильно ли я поняла, что вы в любом случае за вот этот вот обмен?
Да, я считаю, что... Ну, товарищ до этого звонил и сказал, что все суды – это превентивная мера по поводу будущих преступлений, да, здесь резон. Но своих бросать нельзя ни в коем случае. Американцы, собственно, так и делают. Они всегда своих вытаскивают.
Ну, тут понимаете, какая штука? Если человек зарезал 5 на территории другого государства, я бы его менять не стал, признаться. А ну, если он действительно трудился для страны, тогда другое дело.
Вот не вы подтверждаете то, что я сказал.
Да, правильно. Или если ничего не делал, а его вот обвинили по, соответственно...
Спасибо большое,
спасибо.
Максим. Мы сейчас прервемся буквально на 1.5 минутки рекламы, и потом мы еще поговорим с вами по телефону и почитаем ваши сообщения.
Развернитесь, пожалуйста.
Ну что, реклама?
Манхэттен. Жить в Манхэттене. Купить.
Как купить квартиру в Манхэттене? Finesider.com. Клуб покупателей недвижимости Манхэттена. Члены клуба Finesider получают персональное брокерское и юридическое обслуживание. Ипотечное кредитование от крупнейших американских банков. И эксклюзивную информацию о любом доме в Манхэттене для принятия беспроигрышных решений для жизни и инвестиций.
Быть членом Finesider.com означает быть инсайдером на рынке недвижимости Манхэттена. Finesider.com онлайн и по телефону в Москве. 665-2010.
Finesider.com. 665-2010.
Внимание, внимание! Скажем «до свидания» высоким ценам на окна. Окна «Баринов». Монтаж окон в панельном доме бесплатно. Скидки на окна до 50%. Готовность 4 дня. Гарантия 5 лет. Окна «Баринов». 228-06-36. Звоните 228-06-36.
Акция действует до конца месяца.
Как управлять собственным капиталом в условиях нестабильного рынка? Как разобраться в причинах и следствиях непростых экономических коллизий? Слушайте на Эхе в этот четверг в 11.14 программу «Биржевые университеты». Профессионалы своего дела расскажут вам, как сохранить и приумножить свой капитал. В этот четверг в 11.14.
Есть ли кто-то?
Кто?
Кое-где.
Где?
У нас.
У нас?
Телефон 959-0551.
Разворот.
10:22, и прежде чем еще один телефонный звонок принять, давайте несколько сообщений. Тут очень много приходит. СМС на номер +7 985 970 45 45. Айрат пишет: Михайлов и так принес вред, а теперь его кормить, пущай забирают.
Ну, знаете, там кормежка я бы никому не пожелал. На такую кормежку даже бесплатно до конца жизни.
Андрей пишет: США – давний и стабильный военный союзник России, поэтому и возможен обмен. Бут – это деньги, а деньги важнее, пишет
чем
наш
что?
Слушатель. Важнее, чем все.
Чем все.
ГН.
Ну, конечно, тут же вспоминается «Я солдата на генерала не меняю». Угу. Иосиф Виссарионович сейчас вспоминается капрал израильский
Гилад
Шалит, да, которого поменяли на
тысячу
палестинских якобы террористов и так далее.
Заключенных террористов.
Ну, нет, раз заключенные, значит, они были осуждены за терроризм.
Сергей пишет: нужна международная тюрьма, пусть международные преступники там сидят. Сергей, я вот как раз позавчера посмотрела фильм «Люди в черном 3», там была такая большая тюрьма на Луне. Вот действительно нейтральная территория. Там, правда, американский флаг рядом с этой тюрьмой был.
Борис животное, да?
Да, все так. Ох, как ценят наши власти отечественных наркоторговцев и торговцев оружием, пишет Евгений из Санкт-Петербурга. Евгений, так вы на вопрос-то ответьте. Нужно, по вашему личному мнению, нужно менять Бута или Ярошенко на Михайлова или не нужно? Гоша из Казани пишет: менять однозначно. Как говорил известный лид-герой: я тебя породил, я тебя убью. Пусть Родина накажет, если он виноват, а не чужие дядьки.
Перед кем смотря? В данном случае, если человек работал на родину, то он перед ней не виноват. И если его поменяют, то я думаю, что... Ну, я не имею в виду в данном случае Бута или Ярошенко, но если разведчик возвращается, то его, я думаю, даже награждают, а не наказывают.
Бут выполняет условия договора с российскими властями. Будешь молчать, мы тебя выцарапаем. Соответственно, американцы ставили условия. Расскажешь, скостим срок. Наверное, вряд ли американцы согласятся на его обмен, пишет Виктор.
У Дениса свои данные. Он считает, что половина торговцев оружием и наркотиками в мире офицеры наших спецслужб. Вот так с легкостью. А вторая половина американские, видимо, да, Денис?
Сергей из Москвы пишет: предатель должен сидеть в тюрьме, а не пользоваться плодами своего предательства. Таких, как этот полковник, надо расстреливать, а не обменивать. Ух ты, как
все. Сурово.
Сурово.
Ну, у нас смертной казни сейчас нет.
Замечательная ремарка от Нины. Не разговаривайте с людьми, звонящими из машины. Нина, ну откуда же мы знаем, что они звонят? Из машины, с гарнитуры.
А не из машины ли вы звоните? До свидания.
Давай телефонный звонок. Вдруг нам не из машины кто-нибудь позвонит.
Вот звоночек есть. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, как включайте радио, говорите с нами по телефону. Как зовут вас?
Меня Дмитрий зовут, я из Петербурга. Я как раз из машины, но с гарнитуры звоню.
Прекрасно. Как вы считаете, нужен ли подобный обмен, и если менять Михайлова, то на кого?
Да, вот что касается российских спецслужб, лично у меня, конечно, все время возникают сомнения в их честности. Может быть, они отстаивают свои интересы какие-то.
То есть априори, да? Вот американские службы, они все честные, а наши все сразу нечестные.
Не, я не буду зарекаться насчет американских, но наши спецслужбы, они достаточно подозрительно все время выглядят, решают какие-то свои проблемы внутренние. Или проблема своих начальства, или директоров.
Извините, но ведь, мне кажется, есть все-таки разница между теми подразделениями, которые работают внутри страны, и теми, которые, разведчиками, условно говоря.
Ага.
То есть, все-таки эта часть, она тоже, по-вашему, подозрительна, да?
Не, конечно, за границей тоже какие-то проблемы лично решаются. Там многие свои капиталы хранят в США, допустим, или в каких-то других странах, наши, там, высшие чиновники или еще кто-то. Вот. И спецслужбы помогают им там какие-то операции вести, разведывательные, насчет каких-то, подавали деньги, может, не знаю, что-нибудь такое.
Как-то вы ответвились.
Все-таки, отвечая на наш вопрос, нужно ли совершать обмен или нет?
Достаточно сложная, конечно, ситуация. Я бы обмен какого-то типа Бута, который оружием торговал, я бы не стал, конечно.
Да торговал ли? Вот вопрос.
Ну да, да. Ну, если...
Суд-то признал, что торговал, чего?
Да, вроде американский суд признал.
Ну, как-то вы не очень доверяете решениям Басманного, например, суда. Американского доверяете, а Басманного нет.
Вот это вы точно сказали. Ну, кому последним, кому я буду доверять, это решениям Басманного суда.
Угу. Понятно,
ну,
спасибо.
То есть, обмену нет.
Да, вот конкретно Бута я бы не менял.
А Ярошенко?
Тем более. Я, честно говоря, ситуацию не знаю.
Спасибо. Понятно. Вам большое.
Спасибо большое, Дмитрий. Ну что, два у нас голоса.
А в любом... Я пришел к мнению, что суд явление абсолютно бессмысленное. Можно не судить, потому что все равно...
Все равно, какая-то из сторон не доверяет.
Не признает его решение, вот и все.
Петрович пишет, если обмен состоится, то Россия практически признает, что Бут торговал российским оружием, снабжая террористов, и всякую шваль менять нельзя. Угу. Внезапно.
Юра, да, 100% торгует с оружием. Пусть сидит, а Михайлова помилует. Мы ж добрые.
146%. Еще один телефонный звоночек.
Давай попробуем. Вот этот, например. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Здрасте. Как вас зовут?
Владимир. Меня зовут, Москва.
Да.
Очень интересную передачу вы ведете.
Спасибо.
Вы знаете, я вот коротко и так достаточно ясно выражу свою точку зрения. Я бы не менял.
Почему?
Потому что, мне кажется, что в стране надо, какой-то хотя бы примитивный сделать порядок.
Так.
Мой предатель, да, может быть, вынес столько из страны информации, что угробил, допустим, наши какие-то там планы российские, такие реальные, там, на десятилетия.
Uh-huh.
И вот этот приговор 18 лет, он на самом деле не на 18 лет. Потому что, мне кажется, там на зоне с ним разберутся побыстрее. Потому что, знаете, там крючки какие сидят, да?
Uh-huh.
Вот. Это жалко, если честно. Он просто, мне кажется, обычно торговец, и, как говорится, человек подневольный. А пилоты вообще, мне кажется, он здесь ни при чем. И вторая часть, то, что я хотел сказать. Почему нельзя менять, мне хотелось, чтобы он сидел. Потому что, если помните, вот в Яндексе, в Рамбрике очень долго висела новость такая, что руководитель ФСБ призвал своих офицеров избавиться от недвижимости за рубежом.
Угу.
Там столько таких Михайловов. Представляете, вот там полковники, которых там виллы там во Франции, там в Дании, в Германии. Вечерком они сидят там в кафе, пьют там. Понятно, да, о чем я говорю?
Ну да.
Мне кажется, таких Михайловых у нас столько, что просто это было показательно. Я бы, если честно, расстрелял бы его.
У нас нет.
Спасибо, да. Спасибо.
Наказание, Владимир. Ну что, последнее сообщение от Антона. Государство должно делать все возможное для возвращения своих граждан, а потом их можно судить по российским законам. Нету единства среди наших слушателей. Не договорились как-то они между собой, менять или не менять.
Ну, кстати, хорошо. Меняя Бута на шпиона российского, на шпиона, РФ признает, что Бут торговал оружием по заданию государства. Или что мы считаем этот приговор... несправедливо. Ну, не мы, государство, разумеется.
Спасибо большое. Сейчас прерываемся на новости, меняем тему.
Вот новый разворот. Разворачивайтесь в марше!
10:35. Тут не разворот продолжается. Татьяна Фельгенгаур, Алексей Осин. И, собственно, Алексей Осин нам докладывает.
Да, больная тема. В прямом смысле этого слова. Для тех, кто страдает, для тех, кто пытается облегчить страдания своих близких. Новый министр здравоохранения Вероника Скворцова, цитируя «Московские новости», определила этические нормы взаимодействия медиков и пациентов, сославшись на, цитирую, «вектор национальной самобытности», вот как это называется, руководитель Минздрава признала неизбежность подношения от больных в современной России. По словам Скворцова, медикам допустимо, но вовсе не обязательно принимать от благодарных пациентов цветы, конфеты и прочие приятные мелочи. Это не будет считаться коррупцией. «Ни я, ни кто-либо из моих сотрудников, — говорит Вероника Скворцова, — никогда не брал никаких денег с больных. Если речь идет об искренней благодарности в виде цветов или какой-то приятной мелочи, то это другой вопрос», — задала границы дозволенного потомственный врач Скворцова. Ну а профессор кафедры госпитальной хирургии Московского государственного медуниверситета имени Сеченова и председатель комиссии Общественной палаты по охране здоровья Евгений Очкасов говорит следующее. «Если в стране процветает коррупция, то и среди медиков она распространена. Поэтому клятва Гиппократа здесь не работает». Далее. Другой профессор, честно говоря, не знаю заведение, МГМУ, как, что это, имени Сеч. А, то же самое, да, медуниверситет, то же самое. Василий Власов, его цитата: у профессора зарплата 25 тысяч рублей. Что же говорить о рядовых врачах? Истинный размер заработной платы рядовых медиков того или иного региона фактически засекречен. Официально нам сообщают только об отдельных группах хорошо оплачиваемых специалистов или о повышении ставок медработников. Правда заключается в том, что наши медики нищие, и без поборов им не прожить. Проведенное недавно в Высшей школе экономики исследование нелегальных платежей в здравоохранении показало, что личный финансовый вклад граждан в карманы медиков составляет 20-40% от размера бюджетного финансирования этой сферы. Больше всего платят врачам и сестрам в самых бедных регионах и с наиболее недофинансированным здравоохранением. Ну, наверняка каждый из вас сталкивался с этой ситуацией не раз и не два. Я уже в эфире и, по-моему, в развороте рассказывал, когда у моего отца случился инсульт. Я, признаться, уже номер больницы-то не помню, но и не суть важно. И привезли батюшку, и мне сразу предложили сделать компьютерную томографию. И попросили за это 1000 рублей. Ну, можно было не давать, можно было поднять скандал. Я этого делать не стал. Потому что в этот момент было мне не до этого. Был готов на все, чтобы каким-то образом помочь. И наверняка это не единственная ситуация. То есть это не то, что это исключительный какой-то случай. Наверняка многие из вас сталкивались. Вот как вы считаете? Я думаю, что это в чистом виде не коррупция. Разумеется, если только врачи не вымогают деньги, передвигая больных в очереди. Ну, знаете же, что существуют соответствующие очереди на разнообразные операции, да? Так вот, если речь идет об уходе или о оказании помощи, это в чистом виде не коррупция. Это люди просто считают, что лучше врача каким-то образом обратить к больному, чтобы он на него больше внимания обращал, и поэтому дают деньги.
Но есть и другой вариант, о котором, например, пишет Михаил из Москвы. Я врач-невропатолог ГКБ 40 на ВДНХ. У нас нет не только физраствора, но и один тонометр, один градусник на все отделение неврологии. Конечно, кто нам платит, имеет все. Я даже купил платежеспособным больным и их родственникам градусники, тонометры, инъекции за свой счет. Я знаю точно, в московских больницах нищета. Как результат, нет денег, нет лечения.
Ну, на самом деле, если лекарства приносят родственники, тут вообще ничего плохого нет, я считаю. Абсолютно, это нормально. И градусник тоже можно принести, равно как и тонометр. Речь чуть-чуть о другом. О том, что за выполнение того, что доктор, врач должен исполнять, за что он получает заработную плату, мы сейчас не будем о размере, ему еще и доплачивают родственники, чтобы он еще лучше делал то, что он и так должен делать. Правильно ведь, да? Ну вот не знаю, насколько это к коррупции относится. Ну вот пишет, да, Сергей, старший преподаватель вуза, признаться опять вот с аббревиатурой, в Москве зарплата 9140 рублей в месяц до вычетов.
А что делать, спрашивает Николай из Казани. Не подмажешь, не поедешь.
Даже Гиппократу корзинки с яйцами носили.
Я бы заплатила, не берут и не лечат, пишет Лена. Дмитрий из Новосибирска. Я в Москве лежал в больнице с переломом ноги. Нянечки не выносили утку и судно, пока в карман ей не бросишь 5 рублей.
Да?
Да. 363-3659. Давайте с вами по телефону обсудим эту тему.
Алло, здравствуйте.
Алексей, вот вы говорите...
Как вас зовут, извините, пожалуйста?
Игорь, 27 лет.
Да, Игорь.
Вот вы говорите, у вашего отца был инсульт, да?
Да.
Вот. И он как бы деньги с него хотели взять за томограмму, да?
Да.
Вот. А у меня тоже вот инсульт случился, вот. И мне предложили стать на МРТ, но это магниты, резонанс.
Ну, неважно, процедуру какую-то, да.
Вот, да, вот, на очередь, вот. А так вот.
А, или заплатить, или просто вы, как?
Да, или заплатить. Я в Нью-Бурданске заплатил 13 тысяч, вот так вот.
За что? За МРТ?
За МРТ.
Понятно. А сама процедура помогла в итоге?
А?
сама процедура помогла?
Ну, она как бы продиагностировала.
Ну да, это же диагностическая, да. Диагностическая процедура. Да.
Понятно. Спасибо, Игорь.
Спасибо. Спасибо. Игорь, Нина пишет, за операции любые платим. Она узаконила это. То она. Интересно.
Да, так вряд ли могла новый министр здравоохранения успеть это сделать. Может быть, о прежнем речь?
Вот Лада пишет. В Вологде томограф платно срочно. Стоит 7 тысяч. А бесплатно запись на 3 года вперед на всю область.
Ну, вот о том и речь, да. И мы знаем, кстати говоря, насколько жуткая ситуация с медоборудованием и коррупцией именно в этой сфере, когда специально завышают, то есть даже деньги выделяются, и на эти деньги можно приобрести, предположим, 6 томографов, а покупается один, а остальное, сами понимаете.
Вот Сергей из Тюмени пишет, это по поводу того, коррупция это или не коррупция. Это материальная помощь докторам со стороны благодарных пациентов, пишет Сергей из Тюмени.
Ну вот весь вопрос. А что, скажите, вот если вы не заплатили, ну, предположим, вот скорая приезжает, да, вам бы не сделали кардиограмму, не дали лекарства, что бы вам не додали? Они что, хуже бы это сделали? Или как? Вот сложный вопрос.
Не знаю, но я могу сказать, что, например, если вдруг там случаются, а были случаи, когда надо было вызывать скорую помощь, я вызывала платную скорую помощь. Просто потому, что там вызов, по-моему, от 1500 там, до скольки-то. Ну, просто потому, что я знаю, что эта платная скорая помощь, она, во-первых, приедет чуть-чуть побыстрее, а во-вторых, у них в чемоданах есть лекарства, которые могут понадобиться. А проблема же с такой обычной скорой помощью, что у них просто там может оказаться с собой только анальгин и зеленка. Анальгин и зеленка у меня и так дома есть. Вот. Поэтому тоже...
Ну, признаться, никогда с такой... У них все-таки вот основной набор-то есть.
Ну, а иногда нет. Иногда есть, а иногда
даже
нет.
Даже для того, чтобы капельницу
иногда
сделать.
Иногда могут не доехать вообще.
Ну, хорошо, да. Давайте попробуем еще один звонок. Алло, здравствуйте.
Давайте попробуем еще один.
Выключайте, пожалуйста, радио. Говорите с нами по телефону, как вас зовут.
Алло, здравствуйте.
Да, по телефону с нами говорите, теряем же время эфирное.
Да, меня зовут Вадим.
Да, Вадим, слушаем вас.
Да, я вот слушаю вашу передачу про врачей. Вы знаете, вам не кажется, что вот с таким отношением к врачам, да, которого они не заслуживают, мы лет через 10 столкнемся с проблемой нехватки врачей, которая и счастье, слава богу.
А с каким отношением, простите?
Да, нищенскую зарплату, которую им выплачивают.
Так.
Вы меня извините, еще по всей стране прикрывают, что им что-то дают. Им дают, они не берут, поймите.
Мы вас спрашиваем, вы даете деньги врачам или нет? Мы никого не упрекаем.
Мы уж точно никого не упрекаем.
Если у меня есть возможность, я благодарю. Я взять не даю. Благодарю.
Случались ли вам, что с вас требовали деньги за, предположим, операцию или за процедуру, на которую стоит очередь 157 лет?
Ни один медик мне ничего не вымогал. Если я кого-то благодарил, по доброй воле.
Ну, извините, конечно, если вам нужно ложечку сказать «а», и больше ничего, вы здоровый человек, наверное, тогда остается вам позавидовать и пожелать
нет,
дальнейшего.
У меня проблем очень много.
Тогда, понимаете, вот даже в наших поликлиниках, даже в Москве, где более-менее оснащенность разнообразными девайсами, она велика и высока, да, даже там приходится, извините, просто какому-нибудь окулисту записываться за месяц, кардиологу тем более.
Это не исключаю, что нет таких фактов, что вымогают. Есть такие факты во всех областях нашей жизни. Но дело в том, что в общем-то врачей черни столько. Не надо ни врачей, ни учителей. Мы доведем до того, что у нас не будет ни образования, ни медицины, ни здравоохранения.
Но, тем не менее, идут же.
Все врачи, у которых есть возможность, медицины уходят в бизнес, чтобы хоть как-то выжить.
Ну, понятно, да. Молчим, да. У нас национальная самобытность.
Спасибо большое, Вадим.
А вот вам, пожалуйста, ответ, да. Онкология, Питер. Разовый визит, 10 тысяч в карман, Костя. Маме недавно сделали 2 операции. Поставили кардиостимулятор плюс гинекологию бесплатно. Мне томографию делали за 5 тысяч. 2500 ждать долго, а если в карман, то сразу очередь искусственная. Так, что еще? В Вологде томограф платно, срочно стоит... это ты уже читала.
Ну вот Наталья пишет, в 62-й онкологической матери абсолютно бесплатно сделали операцию, отблагодарили сами 5 тысяч, медсестры получают 25 тысяч.
А в хорошую больницу положить от 100 долларов скорой помощи, иначе разговаривать не будут, Ира из Москвы.
Павел из Москвы пишет, есть полис ДМС, это добровольное медицинское страхование, больше ни за что не плачу, даже за операцию не платил. Да, Павел, полис ДМС это очень хорошая штука на самом деле, к сожалению, она не всем доступна, потому что такие полисы, не сказать, что мало стоят.
Так, уже второй год пытаюсь купить недельку больничного, не берут, пишет Юка. Вот хорошо. Ну, вот, видимо, тут-то и не надо, да? Так, я считаю, что все расценки должны быть официальными, известными и платными, и понятными. Страна нищая, денег на медицину нет, значит, платить должны сами утопающие. Но без этих унизительных неформальных вымогательств. Владимир, я думаю, что достаточно платных медицинских учреждений. Пожалуйста, все вам сделают, на руках отнесут, положат, перевернут, все будет хорошо. Другой вопрос, что у многих наших граждан нет такой возможности, поэтому они идут в обыкновенную поликлинику.
Да, ну и еще раз я хочу сказать, что мы тут с Алексеем ни в коем разе не пытаемся претендовать на какое-то там
судилище,
суждение о том, что правильно, что неправильно, что плохо или что хорошо, но просто есть заявление нового министра здравоохранения, и нам интересны ваши истории. Даете вы деньги врачам, и если да, то за что?
Или конфетки, вот как говорит.
Да, или букет цветов. У нас сейчас должна быть реклама, скажи мне, Марина, или нет? Нет? Да? Да? Ага, звукорежиссер очнулся. Мы сейчас прерываемся на полтора минуты и потом продолжим.
Развернитесь, пожалуйста.
Не уходи. Реклама.
Она каждое утро приносит нам кофе и свежий хрустящий хлеб из булочной напротив.
Он любит все итальянское. От машин и костюмов до архитектуры и интерьеров.
Она любит слушать Верди в джакузи на просторной солнечной террасе.
Он абсолютный перфекционист. Поэтому мы и живем в итальянском квартале.
Итальянский квартал – комплекс элитных особняков в 2 километрах от Кремля. В его стиле, в ее вкусе. Звоните 28-00-28. Проектная декларация на сайте 28-00-28.ru.
Девушка, это справочная?
Да.
У меня не хватает зубов. Где можно установить импланты качественно и недорого?
В любой из клиник стоматологии Юнидент по всей Москве сейчас действует акция совместно с производителем зубных паст Рокс. 2 импланта по цене одного. 675-400.
Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Запишитесь на прием по телефону 675-400. Сайт 675-400.ru.
Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Дарья Донцова. До сих пор сажусь на шпагат и могу догнать троллейбус. Путеводитель по Евро-2012. Комсомольская правда. Узнайте больше. В продаже с 7 июня.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворот.
10:50.
Обсуждение, живое обсуждение продолжилось, забрала тему.
Потому что это
тема,
же самая же насущная штука на свете. А вот Фарид нам пишет, недавно удалил сыну аденоид в Волгоградской РЖД больнице, официально 3000, в карман доктору 10.
Владимир Карпов пишет, но раз подписались, я могу озвучить. Все дают деньги, в том числе и вы. Смысл обсуждения, унизить врачей? Да, почему нет, Владимир, если они берут. Почему я об этом не могу сказать?
Я не давал деньги врачам.
Я тебе рассказывал, да? Причем, Владимир, я ведь говорю об этом совершенно открыто. Я понимаю ситуацию, но все-таки есть разница. Да? С одной стороны, если приезжает скорая, и действительно они, может быть, неформально подходят к случаю, и тогда ты им, там, предположим, даешь 500 рублей, да, предположим, да? Вот. Это одно дело. Это мое желание, ничего с меня не требует. А другое, когда тебе намекают или говорят чуть не впрямую, надо... Как тут... А, тут у нас, да, бабушке сказал врач, вы что, сюда пришли пенсию экономить? Вот смс-ка, я просто ее куда-то...
Виталий пишет, 25 лет работаю реаниматологом. Предлагали 5 раз. 2 раза взял. Еще сообщение. 23 года не хожу по врачам. Мне 72 года. Людмила.
Ну, что звонить тогда? Спасибо. В общем, мы очень за вас рады. Да, и все.
Порадуемся. Врачи часто богаче пациентов, а требуют деньги, пишет Лиза. Вот мне не очень нравится такая формулировка. Часто требуют. Конкретно с вами, Лиза, был такой случай, когда с вас требовали деньги? Или вы сами хотели дать деньги врачу?
Ну, вот Алексей из Казани пишет. Маме за 3 года сделали 4 операции. Везде вымогали, но ни разу не заплатили. Все решили через скандал. Страховую компанию жаловались в Минздрав. Ну вот да, это такой путь, на который тоже немногие готовы. Потому что люди стесняются совершенно с понятными основаниями.
А вот замечательное сообщение. Одинцовский район, давно скорая, отлично работает, все есть, бесплатно, быстро едут, даже к пожилым, радуюсь. Сама медик, за державу теперь не обидно.
Марина, ну, значит, цитирует Вильяма Нашева. Разбойник требует у вас кошелек или жизнь, а врач отнимет жизнь и кошелек. Тогда уж и кошелек, и жизнь, да?
Да, Саша Иванов пишет, попробуем, не дай денег.
За срочную операцию для сына в Наре потребовали 50 тысяч. В славном Нижнем Тагиле нет ни одного аппарата МРТ. Ну, да. Так, мужу потребовалась срочная операция пневмоторакса, это разрыв легкого, насколько я понимаю, да? Врач попросил 2000, я дала, ибо психологически не могла качать права. В этом состоянии люди, должен вам сказать, на собственном опыте вообще не способны спорить. У мамы артроз 4-й степени, дали квоту на операцию по протезированию, нужна была справка от ортопеда, что такая болезнь есть. В Манике врач потребовал за справку 2000 рублей, пенсия у нее 9000. Конечно, даем, иначе лечить не будут. Врачи правы, прямым текстом объявляют. Так, мой муж лежал в хосписе ни копейки. Тоже могу, так сказать, и про это учреждение сказать. Просят и там. Или говорят, через 3 недели приходите. А через 3 недели, к сожалению, уже человека может не быть, а он мучается. Так... Ну, да. Из Нижнего Тагила Валерий пишет, что химиотерапия, у супруги онкология, все бесплатно. Бывает и так, разумеется.
Да, бывает.
А вот другой вариант. У меня онкология, за операцию хирург просил заплатить после. Кто-то мало заплатил, того через 5 дней выписали сильно недолеченным. Сейчас за все обследования плачу. Так...
Давай, может быть, еще успеем.
Звоночек, да? Давай принять. Попробуем. Хорошо. Ну вот, например, этот. Алло, здравствуйте.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Александр, меня зовут.
Александр, платите врачам или нет?
Я благодарю, но у меня никогда не вымогали.
Угу.
А вы благодарите, потому что... Все хорошо сделали, потому что вы понимаете, какие маленькие зарплаты у врачей, или вы, в принципе, вот так вот благодарите и врачей, и там, и кого-то еще, кто, не знаю, там, учителей, может быть, своих детей?
У меня есть много знакомых врачей, да, которые, я прекрасно понимаю их уровень жизни, да, и как им тяжело приходится, чтобы прокормить там свою семью, потому что как они говорят, на 1 ставку нечего кушать, а на 2 ставки уже некогда. А, то есть им приходится достаточно очень серьезно и много работать, mm-hmm. чтобы получать деньги. И, ну, к сожалению, это вот у нас такая система, когда большинство молодых людей, которые идут во врачи, они же идут с чистой совестью, да, и действительно хотят помогать людям.
Я думаю, что большинство врачей идут для этого.
Да, к сожалению, вот наша система здравоохранения из вот этих людей превращает, вот убивает нечто там человеческое. Да, там, и вот эта клятва Гиппократа, которая дается, да, это ну, формальность такая некая.
Угу. Понятно, спасибо. Роман из Кемерово пишет, у жены прямо во время родов потребовали подписать согласие оплатить наркоз 7 тысяч, иначе отказывались обезболивать.
Боже мой, ну вот это вообще вот. Какое-то за гранью добра и зла. Ну что, нам пора прощаться уже, Алексей.
Да, но между тем сообщение тут на 3 экрана. Народ просто взорвал
да,
ситуацию.
Что делать, потому что это тема, с которой вот живем бок о бок каждый день. Как это не грустно. Спасибо большое всем, кто был с нами. Спасибо Марине Лиляковой, нашему звукорежиссеру Алексею Осину, который сегодня со мной поработал.
Да, Тань, спасибо тебе за приятную компанию.
Всем счастливо.
Всего доброго.
Вот новый разворот.